Им пришлось выйти на ближайшей же остановке, чтобы не пугать и дальше трамвайный народ. В памяти у Станислава осталось сначала ощущение озарения, неуправляемое бешенство, чувство неописуемой свободы и абсолютной уверенности в своей правоте, а потом сразу, почти без перехода, обеспокоенные глаза Виконта и его голос. «Эй, ты что это? Ты меня слышишь или нет?» Таких вспышек на протяжении последних 15 лет состоялось несколько. Вспоминать их было неприятно, а зачастую и стыдно. Тем паче рассказывать о них. И дело было не только в том, что никому неохота признаваться в склонности к припадкам. Тут был еще один нюанс. Например, подобная вспышка спасла их с Лариской, когда нарвались они, гуляющие осенней ночью по набережной, на стаю мелких, но мерзких пацанов. Штук 15 шакалов окружили их, подростки, гнилозубые, грязные, исходящие злобой и трусливой похотью. Станислава прижали к парапету, а Лариску принялись хватать за разные места. Ржали, гыкали, рвали кофточку, лезли под юбку. Станислав взорвался. Он сделался так ужасен, что шакалье брызнуло в стороны без памяти и своем, а Лариска перепугалась. По ее собственному признанию, чуть не до обморока. Он показался ей страшнее любой банды. Он был как вурдалак в охоте. Нюанс же состоял вот в чем. Опомнившись, он обнаружил, что во время озарения обмочился и даже немножко обгадился. Не от страха, конечно же, нет, никакого страха не было и в помине, только бешенство и ясная ненависть. Но, видимо, что-то происходило с организмом во время таких вот взрывов. Какая-то судорога или, наоборот, некое расслабление. Точно так же, как говорят у повешенных, в предпоследние секунды их жизни происходит непроизвольное и совершенно неуместное семяизвержение. Он попытался проанализировать все эти случаи. Они были разные, общее было в них лишь то, что он за кого-то стремился каждый раз заступиться. Защищал кого-то, справедливость отстаивал, то с хулиганьем воевал, то с дурой референшей, затеявшей графологическую экспертизу в масштабах всего института, на предмет выяснения, кто это посмел написать поперек ее статьи в стенгазете «Неправда». «А вы знаете, что такое презумпция невиновности?» – бешено орал на нее Станислав под испуганными взглядами членов редколлегии. То с каким-то хамом на бензоколонке, нагло пролезшим без очереди, как потом выяснилось к стыду и позору Станислава, никакой это был и не хам вовсе, и пролез он на совершенно законных основаниях. У него оказался какой-то там специальный талон, пропуск, жетон, в общем, документ. Каждый раз после озарения пересыхала глотка, язык становился большим и шершавым, и побаливала голова, и стыд мучил, и как-то неправильно в части интимных своих отправлений функционировал организм. Что-то происходило с ним во время этих вспышек, какой-то перебой, а точнее говоря, сбой. Станислав наводил осторожные справки у знакомых, ни с кем из них ничего подобного никогда не случалось. Тут он был, похоже, опять уникален. Ну и что? Никаким предназначением здесь и не пахло. Пахло, скорее уж, патологией и нервной клиникой. Это было лишь еще одно доказательство его необычности, особливости и даже уникальности, но ничего более. Иногда он просыпался ночью от вспышки счастья. Сердце колотилось восторженно, лицо распирало радостной улыбкой. Он только что понял, наконец, все. Обрел знания, проникся до самых последних закоулков. Предназначение возвышалось рядом с постелью, как прекрасный призрак. Оно было ясным, величественным и поражающе очевидным. На грани сна и яви, как эхо мгновенного обретения, счастливым воздушным шариком моталась одинокая радостная мысль. «Господи! Да где же раньше глаза мои были? Да чего же все это очевидно? Господи!» И все тут же рушилось. Лунные квадраты мертво лежали на паркете, потрескивали рассыхающиеся обои. Со стены строго смотрела мама. Лариска рядом дрыхла, тихо и безмятежно. Он вставал, шел в маленькую комнатку и там выкуривал сигарету, не включая света. Ему казалось, что в темноте еще, может быть, получится сформулировать, вспомнить, вернуть, сделать явным. Это было мучительно. Наверное, на том берегу Стикса точно так же мучаются тени, пытаясь и не умея вспомнить свое прошлое. Виконт безжалостно повторял одно и то же «Ишши» или иногда «Жди». С некоторых пор ему явно не нравилось более рассуждать на эти темы и выслушивать жалобы Станислава. Может быть, он догадывался? Догадывался и не хотел говорить? Почему? Боялся сглазить? Он бывал иногда суеверен, причем сам себе придумывал приметы. Например, нельзя мыться перед экзаменом и вообще накануне важного и решающего события. Нельзя смотреть на луну через левое плечо. Нельзя наступать на трещины в асфальте. Нельзя даже мысленно напевать песенку «Моряк, забудь про небеса». И ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах нельзя идти из дому на работу иначе, как по клинической улице. В свое время он начитался Леви-Стросса и придавал приметам значение особенное и чрезвычайное. Суеверие делает сильным. Дурная примета настораживает, хорошая придает бодрости. Мир сложнее любого нашего представления о нем, и поэтому одного лишь разума мало. Чтобы выжить, приходится изыскивать дополнительные резервы и заключать странные союзы. Они с Жекой Малаховым могли обсуждать эту идею часами. Ясный, прямой, бесстрашный, исполненный веселого яду Жека и прищуренный, окутанный дымом трубки, ускользающий от понимания и как бы всегда в тени, непостижимый Виконт. Ни с кем, кроме Виконта, говорить о руке Рока было немыслимо. Однако можно ведь было поговорить о предназначении вообще. Семену Мирлину это оказалось неинтересно. Исполненный яду Жека посоветовал обратиться к философии. Жека был белокудрявый, румяный, с лазоревыми, васильковыми, чудными глазами, от которых все попавшие под ноги особи женского пола приходили в остолбенение. Он знал об этом своем свойстве, и его от этого тошнило. Сама мысль об адюльтере вызывала у него рвотные позывы. Он весь и всегда был чистый, ясный, красивый, блестящий, словно хрустальный бокал. Ненавидел ложь, любую. С трудом и с большими оговорками признавал ложь во спасение. Называл ее нравственным наркотиком. Татьяну свою любил до неприличия. Насмешки по этому поводу терпеливо сносил, хотя был вовсе не толстовец, умел и отбиваться, и при необходимости бить. Он был пурист. «Правила пользования метрополитеном», — произносил он, исполняясь яду. «Какой титан ликбеза это придумал? Правила пользования стадионом имени Сергея Мироновича Кирова. Правила пользования Невским проспектом». Виконт был уверен, что сноб – это светский лев, элита, высокомерный аристократ. Жека разубеждал его в этом мнении. Сёма Мирлин полагал, что давлеть – значит оказывать давление. А Станислав был искренне уверен, что пурист – личность, страдающая мочеполовыми болезнями. «Ну, пурген же!» – втолковывал он. «Ну, мочегонная же!» Жека всех терпеливо, а иногда и ядовито поправлял. Раздраженный этими грамматико-лингвистическими поучениями, Виконт повадился отвечать ему на его замечание классической формулой. Перед каким словом в вопросительном предложении «мужики, кто крайний за пивом» надлежит ставить неопределенный артикль «бля»? Пуризм вообще утомителен, и Жекин пуризм тоже иногда утомлял. Впрочем, Жека, как правило, без труда улавливал в собеседнике такого рода утомление и немедленно менял манеру. Он был и чуток, и тонок. Работал он, разумеется, в ящике и занимался сверхчистыми материалами, что характерно. Жека презирал философию. Станислав, надо признаться, тоже. Он честно и безуспешно еще с аспирантских времен тщился понять, что такое философия и зачем она нужна. Пустой номер. У него все время получалось, что философия – это не более чем многословные рассуждения о мире, не подкрепляемые никакими конкретными фактами. Причем не подкрепляемые как бы из принципа. Рассуждения, важнейшим свойством коих является то обстоятельство, что их невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Их даже и не пытаются ни опровергать, ни подтверждать, словно договорившись заранее, что будут иметь дело с набором исключительно и только гёделевских утверждений и никаких других. В лучшем случае философ Тейяр де Шарден, скажем, оставлял по себе странное и противоестественное впечатление писателя-фантаста с недурным воображением, который решил почему-то писать на основе осенившей его фантастической идеи не роман, а некое гигантское эссе, как Лем со своей суммой технологии. Видимо, философия по самой сути своей не приспособлена была отвечать на вопросы, она умела их разве что обсуждать. Однако же вскоре после разговора с Жекой, в первую же ночь, когда Лариска отправилась на машину, в ночное, он приволок стремянку и забрался на самую далекую полку, где дремали в пыли и забвении сокровища человеческой мудрости. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – это уж как водится, но кроме них и Шопенгауэр, и Гегель, и Платон, и Кант, и Гёте, и даже Ницше, и даже Новый Завет, и даже Фихте, но на немецком. Многое из этого досталось ему еще от отца, многое он и сам приобрел за последние 20 лет, а кое-что появилось неведомо когда и неведомо откуда. Проку из этой затеи не получилось никакого. Чего, впрочем, и следовало ожидать. Мохнатая пыль была удалена влажной тряпкой, гора идеологического хлама переправлена на антресоли, а дюжина избранных томов просмотрена без какой-либо надежды на успех, а потому и вполне поверхностно. Несколько записей добавилось у него в дневнике, куда не заглядывал он с прошлого года. Кое-что показалось ему касается его дела, а кое-что просто понравилось, безотносительно. Гёте. Наше желание – предчувствие скрытых в нас способностей, предвестники того, что мы в состоянии будем совершить. Чувства не обманывают, обманывает суждение. Ищите в самих себе, и вы найдете все. Лучшее счастье мыслящего человека – познать познаваемое и спокойно чтить непознаваемое. Ницше. Страшно человеческое существование и все еще лишено смысла. Паяц может сделаться судьбой его. Человек есть мост, а не цель. Он прославляет полдень свой и вечер свой, как путь к новой утренней заре. Остерегайтесь также ученых. Они ненавидят вас, ибо они бесплодны. У них холодные иссохшие глаза, перед ними всякая птица лежит ощипанной. Подобные люди кичатся тем, что они не лгут, но неспособность ко лжи еще далеко не любовь к истине. Остерегайтесь! Застывшим умам не верю я. Кто не умеет лгать, тот не знает, что есть истина. Как странно было это хриплое камлание Заратустры после ясного и чистого голоса настоящего мыслителя. Он ничего подходящего не нашел у Шопенгауэра. И неудивительно, ибо в афоризмах житейской мудрости, по признанию самого автора, речь шла более о том, как обучиться искусству провести жизнь по возможности счастливо и легко. И ничего не обнаружилось в Новом Завете, хотя апокалипсисом он зачитался, как вдруг зачитываются стихами. Пятое. Сардоникс, шестое – Сардолик, седьмое – Хризолиф, восьмое – Верил. И в Платоне тоже не нашлось ничего, и, естественно, у Джорджа Беркли. Зато Барух Спиноза не подкачал. Теорема этики, доказанная в геометрическом порядке. Теорема 26. Вещь, которая определена к какому-либо действию, необходимо определена таким образом Богом, а неопределенная Богом сама себя определить к действию не может. Теорема 27. Вещь, которая определена Богом к какому-либо действию, не может сама себя сделать неопределенной к нему. Аминь. К этому нечего было добавить. Да и времени не оставалось уже. Захрипел под окнами Ларискин Запорож. Ночь кончилась, оператор вернулся домой. И надо было срочно убирать всю эту груду мудрости на полку и прятать дневник, и делать вид, что зачитался титаническим творением соцреализма романом «Щит и меч», о котором злые языки говаривали, что подан он был в редакцию под названием «Щит и меч». Даже и помыслить было страшно. Объясняться с Лариской насчет предназначения, предопределения и руки судьбы. Иногда любить значит молчать.